Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник» и сердцебиение сегодня учащенные у всей страны. Мы работаем в эфире радио «Спутник». Также нас можно смотреть на канале радио «Спутник» в YouTube. Представляю своего коллегу Олег Обухов. Работает со мной в студии.
Здравствуй, Жень.
Здравствуй. Итак, сегодня, мне кажется, нет смысла обсуждать какие-то другие новости, поскольку события в Казани, они затмили собой все, что происходило. Другое. 9 человек погибли, 21 сейчас считается пострадавшим. 6 сейчас в тяжелом состоянии. 2 детей в крайне тяжелом. Переломы ног у детей, есть пулевые ранения. 11 мая, во вторник, в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Нападавший, 19-летний Ильнас Галяевиев, задержан. По факту массовому убийству возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства ЧП выясняет Следственный комитет России. Ведомству помогают сотрудники Центрального аппарата МВД. Президент Татарстана Рустам Миниханов объявил 12 мая днем траура. По сообщениям средств массовой информации, которые ссылаются на очевидцев, говорят, что молодой человек, устроивший стрельбу в Казани, ничем себя не проявлял. И вот эта фраза, которая меня уже в который раз не то чтобы в шок повергает,
но ставит в тупик, наверное,
в тупик. Да? Очень часто мы это слышим после подобного рода ЧП.
Про этого человека говорят, что был такой тихий, незаметный, да, интеллигентный молодой человек, который всегда здоровался с соседями.
Но чуть ли муху не обиден, да.
Да, всегда, в общем, никто о нем ничего плохого, в общем, не рассказывал до последнего времени. Извини, что я тебя перебил.
Да, да, да. И позже выяснилось, что в гимназии номер 175 не было охраны. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Произошло это потому, что казанская школа отказалась от услуг ЧОП после пандемии. А причина такая называется. Услуги охраны подорожали. Если раньше в месяц нужно было заплатить 40 тысяч рублей, то после пандемии цена выросла на 7 тысяч рублей. Я так полагаю, что для казанской школы разница весьма ощутимая. При входе получается так, что вместо охраны сидела пожилая вахтерша. Вот такая ситуация к тому моменту сложилась. В свое время Минпросвещение, Минцифры предлагали внедрить в российских школах систему распознавания лиц. Это действительно могло бы каким-то образом помочь как-то заранее определять злоумышленника. По оценкам специалистов, это действительно могло бы повысить уровень безопасности. Они также говорят, что те системы видеонаблюдения, системы распознавания лиц можно было бы даже настроить таким образом, что только при подходе к учебному заведению, опознав человека, система могла бы дать тревожный вызов полиции. И тогда на срабатывание уходило меньше времени.
Я бы очень хотел с тобой поспорить, но я не буду, потому что буду экономить время мое, твое и наших слушателей. Но сейчас на прямой связи со студией радио «Спутника» подполковник ФСБ в запасе, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Расскажите нам, как профессионал, что произошло, как это предотвратить?
Вы знаете, это комплексный вопрос и комплексная проблема. Я как раз тот человек, я конец вашего разговора сейчас просто слышал последние фразы. Uh-huh. Я сторонник того, что та охрана, которая у нас внедрена в школах, она, в общем-то, никакая охрана. И я на эту тему, когда мне задают вопрос, а что надо делать, какую ее надо сделать? Я вам говорю, сделайте ее как в Государственной Думе. И, по крайней мере, такой злоумышленник, вот как этот или тот, который был в Москве, в Отрадном, они вряд ли пройдут на территорию и вряд ли смогут там убивать несколько человек.
Алексей Алексеевич, вот у нас были разговоры в редакции, а что, может быть, Росгвардия могла бы встать на защиту и охрану учебных заведений, как и дошкольных, так и школьных?
То есть Государственная Дума ФСО пусть себя там дальше охраняет. Но я тут разделил, со мной много людей спорило, вот я разделил число росгвардейцев на число российских школ. Получается, на каждую российскую школу по 8 росгвардейцев. А у нас старенькие дядечки и дедушки охраняют школу. А да, как вы правильно отметили, а вот заведения некоторые, учреждения охраняют вот эти вот вооруженные ребята. Так может быть вот что-то поменять в этом оркестре? Потому что ничего не получается. Недавно была Бурятия, 2 года назад была Керчь. Вы сейчас Отрадное вспомнили. А школы как не охранялись, так не охраняются.
Должным образом.
Я с вами не соглашусь. Почему? Потому что я вижу некий аналог вот в проблемах, проблематике, которая стоит в борьбе с терроризмом, и, в принципе, в ситуации, которая сейчас произошла в школах и происходит, к сожалению. Дело в том, что есть несколько уровней безопасности, которые как бы надо соблюдать, и на каждом уровне коэффициент полезного действия ресурсов, которые вкладываются в этот уровень, он разный. Вот я считаю, что это крайний ресурс, когда надо увеличивать количество постов в школе, ставить вместо бабушек, дедушек, каких-то бравых росгвардейцев. Вот у нас, знаете, ассоциация такая, росгвардеец, значит, такой бравый мужчина на выправке, такой, не знаю, Шварценеггер или еще какой-то там человек. Это обычный человек из костей и мяса. И если на него наставить заряженный винчестер с патроном в патроннике, нажать курок, он точно так же будет ранен или погибнет, как и бабушка и дедушка.
Но, возможно, он отреагирует гораздо быстрее, чем бабушка
мы
и дедушка.
Мы бы этого не хотели, но вы меня поправьте. Росгвардейцы, которые вот здесь, вот в нашем здании, они вооружены, вы понимаете? А бабушка с дедушкой не вооружены и могут только нажать на кнопку. Надо отдать должное, что на тревожную кнопку нажали, через 5-7 минут полиция приехала. Но эти 5-7 минут привели как раз к тому, что 9 человек погибли. Давайте дальше поспорим.
Ну, вы поймите, тогда, если по аналогии это идти, тогда надо каждому ребенку представить росгвардейца. Потому что кроме школы, этот безумный человек мог прийти в торговый центр. Это первое. Во-вторых, да. Извините, школы охраняют частные охранные предприятия. В частных охранных предприятиях есть люди с оружием, лицензированные с оружием. Почему они не стоят в школе? Да только потому, что в школы проводятся тендеры на основании федерального закона. И главным определяющим в тендере является стоимость поста. Вот за ту стоимость, за которую доходят торги в этих школах, туда поставить кроме бабушки и дедушки, причем которые не охранники, это люди, которые приезжают туда вахтой на 3 недели. 3 недели там в этой школе человек живет. Это охранником назвать вообще нельзя. Но, еще раз говорю, я вот против такой охраны. И я напомню, что эта охрана, она появилась после событий в Буденновске 2004 года как ответ на этот вызов. Но извините, какой это может быть ответ на 2004 год, когда туда подъехало 30 вооруженных, имеющих боевой опыт людей. Но туда хоть 5 росгвардейцев с пистолетами поставь, они их сметут, эту охрану.
Особенно, Алексей Алексеевич, про Буденновск абсолютно точно.
Охранять каждого ребенка, но это не выход. Надо все-таки, мне кажется, идти на другой уровень защиты. Надо все-таки разбираться, что происходит с этими молодыми людьми, на что на них воздействует. Это первое. Почему они приходят в такое пограничное радикальное состояние? Почему люди, которые их окружают, не считают возможным, а, наверное, боятся, видя, что что-то с родственником или с близким другом происходит? Они не бегут в полицию и не сообщают, что вот есть такой тревожный сигнал. Они боятся туда идти. Почему вот эта связь нарушена? Почему, если раньше дядю Степу там уважали, о нем стихи сочиняли, то сейчас дядю Степу боятся? Это следующий вопрос. И следующий уровень. Но когда мы уже как бы прошляпили, а человек начал готовиться, он оставляет следы. хотите вы или нет. Он там где-то заявления какие-то делает, он где-то там, скажем, в каких-то соцсетях пишет какие-то посты. Это должно быть четко, постоянно сканироваться, с этим должны работать, и на такие сигналы надо своевременно специально обученным людям реагировать.
Алексей Алексеевич, а кто? Вот кто бы мог это делать? Или кто сейчас? Я уверен, что и сейчас это делается.
У нас, например, очень неплохо, судя по показателям, получается работать с экстремизмом и терроризмом. И мне вот даже как эксперт очень часто задают вопрос, а вот арестовали там молодых людей, а они просто там участвовали, скажем, в какой-то организации, запрещенной на территории России, они просто читали там какие-то книжки, они разговаривали, но они даже ничего не планировали, а вот их арестовали. Вот здесь-то мы можем, как сказать, профилактически действовать вперед. А почему мы не можем действовать вперед, когда человек написал, что он Бог, что он там хочет лишить жизни людей, которые недостойны жить? Почему на это мы не реагируем? Потому что не заточено, наверное, просто. А надо затачиваться, потому что эта беда, эта проблема приходит в наш дом. Но еще раз говорю, есть более ранняя фаза, стадия, где нужно предотвращать это зло. Ну, там, где вот это формируется. Откуда это озлобление у молодых людей? Откуда это чувство брошенности, ненужности? До чего надо человека довести, чтобы он практически сознательно решил покончить собственной жизнью? Мало того, что это грех, но это, в принципе, заложено в нас в подсознании, в наших инстинктах сохранения жизни в любых ситуациях. Вы знаете, в общем-то, сколько примеров люди терпели годами такие истязания, но стремление жить не пропадало. А эти люди каким-то образом вот этих молодых людей доводят до того, что они там или суицидом заканчивают, или еще кого-то с собой пытаются прихватить на тот свет, как в данной ситуации. Вот в чем надо разбираться. Вот об этом надо, может быть, ученым в том числе думать. Потому что мы, к сожалению, занимаемся сейчас воспитанием и образованием детей по тем матрицам, по которым нас самих образовывали и обучали. А они к современному времени не подходят. Я это заявляю как отец пятерых детей, просто вам говорю. Мы все думаем, что вот, а у нас была пионерия, у нас была комсомолия, а давайте мы точно так же сейчас на линейке детей построим и точно так же им там расскажем про какое-то героическое прошлое. И они все начнут так же думать, как и мы должны думать. Нет, они в другом мире, в другом информационном мире живут. И это более сложный мир, чем мы жили. И надо к нему адаптироваться нам, прежде всего, воспитателям. Потому что самые главные воспитатели, самые главные, кто должен отвечать за ребенка, но я считаю, 19 лет, к сожалению, в отличие там, от гайдаровских времен, когда в 16 лет там, полками командовали, это еще дети, 19 лет, не сформировавшаяся психика. Знаете, вот эти дети, выращенные на Кока-Коле, они не так рано, как мы взрослели.
Да,
семья должна отвечать за их воспитание и за то, что из них получается, и в том числе за их психологическое здоровье.
Раз понимаете,
родили родители, будьте добры, отвечайте. А не так, что родили, порадовались, а потом...
Алексей Алексеевич, но дело в том, что и родители-то давно уже упустили. Сейчас такие родители иногда попадают, что им абсолютно все равно, что происходит с их сыном, с их дочкой, и что они там заявляют, они даже на это внимание не обращают. Либо другой вариант. Ой, моего сыночка, да что же, я пойду сдам, что его полиции. Такой тоже вариант может быть.
Очень много вариантов, да. Алексей Алексеевич, а вот давайте с профессиональной точки зрения, вот скажите нам, с чего все общество, вот все мы, с чего мы должны начать? Вот первый шаг какой должен быть? Потому что сейчас говорят про оружие, что там Володин сейчас...
Что интернет не должен
интернет
быть анонимным.
Интернет ему уже мешает, понимаете? То есть вот много всего. Вот
мы
говорят,
должны, как общество сейчас, снизить градус ожесточения, деление все и вся на черное и белое, на врагов и друзей без всяких серых тонов. То, что у нас последние, там, не знаю, ну, не 10, может быть, но около 10 лет происходит, в том числе там на федеральных каналах, где там друг друга там водой поливают, там дерутся в прямом эфире. Понимаете, все вот это обзываются. Все это приводит к травмированию детской психики. Они, в принципе, начинают все это копировать каким-то образом. Это прежде всего, что мы должны делать. Вот надо на самом деле начать не с детей, а начать надо со взрослых, чтобы они начали отвечать за свои поступки и слова.
Вот это точно.
Они делали это в угоду там, денежных знаков, там, репутации, имиджа, там, не знаю, количество лайков там, или еще каких-то там вещей, которые, ну, в общем-то, не идут вразрез с честью, с совестью, с достоинством. Понимаете? Вот надо, наверное, с этого начать, потому что во всем, что происходит с этими детьми, а 19-летний подросток, я считаю, он ребенок, еще учащийся в колледже, там, скажем, по той же загранице, там дети, не знаю, там считаются чуть ли не до 25 лет. Как бы вот у них, ну, у них это все.
Одного уже... точно, вот в Соединенных Штатах, например. Да, Алексей Алексеевич, мы вас благодарим. Спасибо вам за то, что приняли участие сегодня в нашей программе, потому что тема такая сегодня сложная со всех сторон. Подполковник ФСБ в запасе, президент Союза офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов был с нами на прямой связи. Мы рассуждали над тем, как можно предотвратить такие трагедии, как произошла вот сегодня в Казани. По последним данным, я так понимаю, 9 человек погибли,
да.
А 6 в
крайне... 6 в тяжелом состоянии, 2 в крайне тяжелом.
Да, ну то есть продолжаем следить именно и за сообщениями о состоянии здоровья пострадавших, да, поскольку, конечно, в ближайшее время эти цифры могут поменяться. Говорили о том, что семьи погибших получат по 1 000 000 рублей от властей Татарстана, по несколько сотен тысяч семьи пострадавших.
И напомним, что 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Миниханов. Обстоятельства чрезвычайного происшествия, которое произошло в Казани, выясняет Следственный комитет России. Ведомство помогает сотрудники Центрального аппарата МВД.
На прямой связи со студией сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Добрый день.
Юрий Владимирович,
если его можно назвать, конечно, добрым.
Да. Корректно ли сейчас, вот, обсуждая ситуацию, которая произошла в Казани, полагать, что стрельба в школе 175-й показала уязвимость системы безопасности в российских школах в целом?
Вы знаете, нельзя систему безопасности разделить от вообще системы образования, вот что, если говорить и системы безопасности вообще у нас в России. Почему? Потому что мы же здесь видим и, в принципе, можем говорить о работе психологов в школе, уязвимость определенная в колледжах, в институтах, о уязвимости нашей система образования, потому что, ну, не секрет, но 19 лет парню. Мы видим, не знаю, может быть, это, конечно, симуляция психиатрии и психиатрического заболевания, но мы видим, что парень 19 лет, и по всем симптомам я могу так диагностику предварительно дать, это параноидальная шизофрения, если вот такие вот симптомы он выдает. Не заметить этого до того или во время того, когда он получал разрешение или лицензию, ну просто невозможно было, если уж так профессионально к этому относиться, к диагностике заболевания. К сожалению, система безопасности, вот, проблемы Керченского стрелка того же, нас так и не научила и система безопасности, что касается всех образовательных учреждений. Но ведь было, это уже не первый же случай и не первая проблема. И хорошо, что вот эта бабушка нажала на кнопку и подъехала оперативная группа достаточно быстро, как говорят, 8 минут. Не могу уточнять эти цифры, но
да,
вы представляете,
минут.
если бы приехали через 20-30 минут, и чтобы была какая-то проблема, какая трагедия бы тогда случилась?
А если бы там находились? Вот если бы находились,
да,
у школы. Расскажите мне, Юрий,
да,
Владимирович, вот если бы находились полицейские рядом со школой, вот расскажите мне, не 5-7 минут, а как в Израиле, рядом с каждой школой стоит полицейский автомобиль. Вот не 5-7 минут, а прямо здесь. Почему ворота школы были открыты? Почему он вообще попал на территорию? Почему вообще до сих пор с советских времен со времен безопасных советских. Вот это вот, а пойдем погуляем в школу. Ну, в школе не должны гулять посторонние, на территории школы не должны гулять посторонние.
Согласен. Я считаю, что детские сады, школы, институты должны быть повышенное внимание должны уделять наши силовые ведомства. Но у нас их немало. И я считаю, что действительно профессиональная охрана должна быть. У нас Росгвардия, она для этого и создана, чтобы охранять труд и спокойствие наших граждан, в том числе и учебные заведения. Это, я считаю, а это нужно обязательно сделать. Там не должна стоять была бабушка. И вообще этой беды не должно произойти. Почему? Потому что на видео видно, что он на подходе идет, там за несколько сотен метров он идет, махая ружьем, сумкой с этими 400-тами патронами. Ну, это катастрофа просто. Вот в такой стране, как Израиль, такое, наверное, действительно невозможно было такой случай допустить. Почему, если у нас ценность нашего государства является жизнь гражданина, и вдвойне цена жизнь ребенка нашего, потому что для каждого родителя жизнь его ребенка бесценна. Почему мы не можем сделать такую же систему безопасности, как в Израиле, чтобы не допустить даже вообще никого к нашим школам и детским садам?
А вот вы задаете риторический вопрос. А вот на него следует ответить. А почему мы не можем? Почему мы сразу говорим, а давайте там в интернете все неправильно, а еще давайте и на федеральных каналах все неправильно. И вообще вы все тут все неправильно. А сделать ничего не можем. Все правильные, все знают, что делать.
Я,
а что
я скажу,
делать?
Почему это происходит.
Давайте,
я
скажите.
Скажу, почему это происходит. Вот знаете, вот мы с нашими коллегами по Национальному родительскому комитету, по молодежному потенциалу страны, уже 6 лет об этом кричим, что главные ценности – это наши дети, наша семья. А идеологии, у нас нет идеологии, к сожалению, в государстве, и не определены приоритеты и ценности. Вот нам нужно определиться. Вот у нас ценность.
А вы не думаете, что этому человеку, который кричит, что он Бог, ему вообще все равно до лампочки вашей идеологии, ваши ценности. Он кричит, что он Бог, понимаете?
А вот для здорового образа жизни, для здорового образа жизни и понимания этой ситуации, нам нужно для того, чтобы в школе. Рядом с каждым учеником был всегда психолог, который мог понять, чтобы вот такого человека, вот, которого мы получили на исходе в 19 лет, страдающий параноидальной шизофренией, мое предварительное заключение, вот, такого не было, чтобы мы могли бы на поступах к этому, профессиональный психолог мог бы определить, или изолировать такого человека каким-то образом, или же излечить. А у нас, к сожалению, такой практики нет, потому что у нас психологов всех посократили, или сделали полставки, или платят нищенскую зарплату. А на нищенскую зарплату или на полставки, ну как вы считаете, профессиональный клинический психолог пойдет работать, практик действительно?
Ну так давайте сделаем так, чтобы образование было обеспеченным в России, чтобы каждая школа могла себе позволить и хорошую охрану,
давайте
хорошего психолога. Но, тем не менее, сколько об этом не говорим, а ВОЗ и ныне там остается. Как те же зарплаты у педагогов, как были маленькими, так и остались.
Наше государство, я понимаю, в том числе и наше правительство, нашего президента. И каждый губернатор должен приоритетом быть. Жизнь должна быть приоритетом нашего гражданина и ребенка. Вот когда это будет, вот тогда у нас сформируется идеология, которая в социокультурное поле нас всех объединит, и мы все поймем, где мы и зачем мы живем. А когда приоритет потребитель у нас, да, у нас же 20 лет в школе обучали чему? Мы уже не раз с вами в эфире это обсуждали. Потребитель. Нас обучает потребителя, а не творца. Вот все с этого начинается. И поэтому у нас и ценности жизни человека, и вот жизнь ребенка не является. Поэтому у нас росгвардеец не стоит у школы, к сожалению, вместе с машиной. А нужно изменить приоритеты. И тогда все будет как в Израиле. По крайней мере, что касается безопасности школ, детских садов и высших учебных заведений.
Вы
это
знаете,
нужно, вот я еще раз напомню. Да. Вот смотрите, я расскажу, извините.
Да-да.
У меня дочка живет на улице Пелюгина, и там есть детский сад, в который она хочет сдать нашу внучку, да, и там, прямо напротив детской площадки, уже мне она сказала, она пришлет мне фотографии, уже несколько недель надпись с призывом принимать наркотики, и чуть ли не телефон стоит, распространитель. И никто это не закрашивает, ничего. Это тоже наша безопасность, в том числе психологическая. Вот поэтому вот такое отношение, понимаете? Почему-то муниципалитет не обращает на это время, проезжающий патруль не обращает внимания. Нужно это закрасить и, наоборот, туда по этому телефону и по этому адресу направить специалистов высокого класса.
Таких, да, вот назову, так и живем, Юрий Владимирович. Очень яркий пример вы, мне кажется, сейчас привели. Благодарим вас. Сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья сберегающих технологий «Радомир» Юрий Оболонский был с нами на прямой связи. Сразу после выпуска новостей продолжим обсуждать ситуацию с безопасностью в российских школах.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Учителя Казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно. Если бы не они, жертв могло быть больше, считает министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, образовательное учреждение было оборудовано тревожной кнопкой, которую вовремя нажали. Трагедия произошла этим утром. 19-летний юноша устроил бойню в гимназии. Погибли 7 восьмиклассников, 4 мальчика и 3 девочки, а также учительница и женщина-работник. Свыше 20 человек пострадали. Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом. Решение об их экстренной эвакуации в Москву будет принято к утру. Нападавший Ильнас Галявиев задержан, у него было официально зарегистрированное ружье. Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее главу политсовета украинской оппозиционной платформы «За жизнь» и его сопартийца обвинили в государственной измене. В службе безопасности Украины утверждают, что Медведчук якобы передал Казаку, когда тот находился в Москве, секретные данные о скрытом военном подразделении Украины. В свою очередь, в оппозиционной платформе назвали происходящее местью и расправой. Политсила намерена попросить украинский народ о помощи. Французский патрульный корабль «Командан Биро» зашел в Черное море. За ним следят силы Черноморского флота, сообщили в Минобороны России. Добавлю, военные суда не черноморских стран, согласно конвенции Монтрё, могут находиться в акватории Черного моря не более 3 недель. Более 600 ракет выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. Четверть из них взорвалась на территории анклава. 200 перехватила система ПРО «Железный купол», сообщила пресс-служба армии еврейского государства. С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с анклавом. Армия Израиля призвала 5000 резервистов для операции против палестинцев. Тель-Авив уничтожил свыше 100 целей в Газе. Число погибших в результате израильских ударов возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены. В ООН призвали Израиль проявлять сдержанность и соизмерять применение силы. Почти 14,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в Турции. Еще 278 человек скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике подтвердился у 5 с лишним миллионов жителей. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать ситуацию с безопасностью в российских школах. На фоне трагедии, которая произошла в Казани, в средней школе номер 175, к нам присоединяется член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист РТ Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сначала хотели спросить у вас об этих предложениях по поводу повышения возраста людей, которым разрешено ношение оружия. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека при российском президенте, говорит, что оружие можно выдавать, по ее мнению, только людям старше 21 года, и прошедшим службу в рядах вооруженных сил. Как вы относитесь вот к такой инициативе?
Ну, слушайте, к сожалению, мы помним с вами, да, случаи относительно недавний, когда как раз военнослужащий срочной службы расстрелял своих сослуживцев.
Речь о Шамсудинове, видимо, да?
Да. И как, то есть мы в этом плане, ну, как мы видим, служба в армии как минимум не является фильтром, да, там, уберегающим от таких случаев. Ну, особенно если речь идет о психически нездоровых людях.
А если говорить о том, что оружие продавать только тем, кому, кто достиг только 21 года в этом случае, что можете как прокомментировать?
Ну, вы знаете, я все-таки придерживаюсь позиции, что почему-то умереть за родину, значит, можно с 18, а оружие только с 21. Я в этом плане, я, ну, понимаете, в чем дело? Психическое заболевание, оно не имеет в данном случае, оно не имеет возраста, да, если так, ну, позволите мне выразиться, да, потому что, ну, если бы этому стрелку было 21 год, это бы что-то изменило, это бы ничего не изменило, понимаете? Я, если говорить о моей частной позиции, она очень многим вашим слушателям не понравится, но я ее, если позволите, озвучу.
Пожалуйста. Но мы тут не для того, чтобы нравиться, если честно, а пытаемся найти ответ на вопрос, что делать. И никто не знает,
вот,
по-моему.
Смотрите,
да,
вы знаете, я точно так же не знаю, что делать, но я хотела бы сказать следующее, что... И скажите, пожалуйста, а зачем вообще гражданскому человеку оружие? Тезисы про самозащиту, которые говорят, потом превращаются в уголовные дела по статье «Превышение необходимой самообороны». Это вот это самая популярная фабула дела, да, что на человека напали, тот вытащил пистолет, начал стрелять, в итоге, значит, он же и садится
в тюрьму. Да.
Да, а, значит, вот эта вся история, что ой, все охотники, ну, если честно, я считаю, что охота как хобби вообще должна исчезнуть, потому что, ну, убивать ради удовольствия нормальный человек не должен. А регулировать там, да, численность каких-то животных можно гораздо более, ну, гуманными методами, ну, не предусматривающим вовлечение гражданских. Просто вот давайте так вот, зачем гражданскому человеку вообще оружие?
Ну да, тут действительно с вами можно спорить о чем угодно. Тут и охотники сейчас перевозбудятся обязательно, да, и люди, которые живут в своих домах на окраинах не самых благополучных городов, да, они чувствуют себя даже там с автоматическим оружием, конечно, в большей безопасности. Ну, самое главное, что отвечает вот на вот эти ваши тезисы, это то, что люди, которые их предлагают, они пытаются бороться со следствием. Ну, там что-то вроде, ну, давайте тогда запретим интернет, давайте тогда запретим компьютерные игры, давайте запретим программу «Дом-2». Вот,
ну, террористы используют буквы, давайте запретим буквы.
Да.
Невеселый тезис.
Да, то есть здесь действительно можно спорить. Скажите, пожалуйста, вот вы член Совета по правам человека. Конечно, вы правозащитник. А давайте сейчас посмотрим, где вы находитесь. Я так понимаю, что, ну, судя по голосам детским, это детская площадка.
Да, я просто не успела вернуться со спорта, к сожалению, к вашему эфиру домой.
Да, здоровый образ жизни — это хорошо. Скажите, пожалуйста, далеко ли там школа? Если она недалеко, то мы могли бы с вами посмотреть, как она выглядит, насколько она безопасна. Ну, далеко, и ладно.
К сожалению, будет не очень удобно идти. А школа не очень далеко, но...
Ага. Недалеко там школа. Да, расскажите недалеко. Мне, пожалуйста. Кать, расскажите нам, насколько эта школа вот охраняется? Если вы вот все время ходите, насколько охраняется территория? Легко ли туда попасть? Вот знаете что-нибудь об этом, как местный житель?
Ну, вы знаете, я хожу постоянно мимо нескольких школ, и давайте я вам расскажу. У нас... недели две назад в одной из школ, расположенной буквально через там 3-4 дома от моей квартиры, произошло ЧП. А именно ребенок принес в рюкзаке в школу перцовый баллончик, и дети начали его смотреть, и в итоге, естественно, какая-то девочка нажала на кнопку и распылила этот баллончик в там, всех одноклассников. Выяснилось, что ребенок там перепутал перцовый баллончик, он хотел взять с собой что-то другое, да, но вот получилось так, и школу эвакуировали. И при этом он этот баллончик пронес внутрь школы.
Вот ну а что мы с вами предположим, что каждого ребенка, их тысяча вот в нашей школе, их что, досматривать нужно?
Ну, вы знаете, в этом плане, да, есть две крайности. Первая крайность, это называется «давайте всем можно все», да, там. А другая крайность, а давайте детей посадим в такие партизанские доты, да, там, сделаем пулеметы на вышках и так далее. К сожалению, ну вот, я думаю, что ни та, ни другая стратегия не страхуют от всех возможных трагедий. И вот я понимаю, что сейчас нашим слушателям хочется услышать какой-то простой рецепт, да, там, что запретим оружие, там, как-то еще сильнее усилим безопасность школ, вернем смертную казнь. Но простых решений в таких вопросах, к сожалению, огромному моему личному, нету.
Екатерина, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вот, допустим, существует некий регламент, да, для того, чтобы обеспечить безопасность учебного заведения, школы, да, там, лицея и так далее. И эти правила, этот регламент, он обязателен для выполнения каждой школы? Или это носит рекомендательный характер? Потому что, допустим, в одной школе она там чуть ли не камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, может быть, а в другой, дай бог, металлоискатель будет только стоять, и все, и кнопка...
Тревожная кнопка в каждой школе,
и
да.
Все. Угу. Вот как в этом разобраться? Что должно быть обязательно, и что не должно быть обязательно? Есть какой-то регламент, который должен обязательно выполняться всеми школами в любом регионе?
Да, конечно. Ну, смотрите, у нас с вами есть СанПин, у нас с вами есть минимальная техника безопасности, да, которая устанавливает минимум, который должен быть. Все остальное зависит, будем честны, от бюджета, да, который есть у директора школы. При этом есть школы, да, особенно, ну, допустим, вот на селе, где, наоборот, никакого бюджета нету даже на выполнение необходимого минимума. И если мы заявим... И опять же, да, вот почему я говорю, что нет простых решений. Если мы сейчас с вами заявим о том, что давайте проверим тотально все школы по всей стране, это закончится посадками десятков директоров школ, у которых просто нет бюджета на то, чтобы обеспечить, ну, даже тревожную кнопку, понимаете?
Да, и вот получается, мы вновь возвращаемся, во-первых, к тому, что нужно психологически работать с каждым учеником, возможно, прорабатывать какие-то нюансы, да, вдруг какие-то открывшиеся. Это, во-первых. Во-вторых, возвращаемся к тому, что не каждая школа способна финансировать обеспечение безопасности. И получается, но что вот вроде бы все хотим сделать это не как касается. Лучше.
Почему не касается? Ну, потому что в Казани все нормально было с этим. Ну, то есть, если
ну,
ты мне рассказываешь...
Ну, как все нормально, если вместо ЧОПа там сидела старая
ЧОП
вахтерша?
ЧОП вообще ничего не может в таких ситуациях сделать.
То есть, получилось так, что у школы не было возможности оплатить услуги ЧОПа?
Да опять не поможет ЧОП в этой ситуации. Ну, смотрите, ЧОП в этой ситуации не поможет. Почему не была закрыта территория? Вот почему не закрывают территорию школ?
А не факт, что ворота школы должны были закрыты, потому что бывает такое, что через эту школу проходят из одного двора в другой, и тогда...
Вот нечего ходить, вот что, других нет, как-нибудь обойдут. В общем,
ну,
здесь
вот, да,
можно...
Ну вот, знаете, у нас, честно говоря, вот у нас, ну, в школах, вот, ну, недалеко от дома, где я живу, вот там везде территория для посторонних закрыта.
Ну вот.
То есть может, вот понимаете, да, то есть я не могу вам сказать, да, можно ли туда пройти, кроме как в день голосования или нет. но...
Да, я тоже сразу про голосование вспомнил. Кать, ну очень правильно вот наша слушательница, зрительница в Ютьюбе написала, Светлана, что перцовый баллончик, вот эта история, о которой вы рассказывали, это упущение родителей. Должны были знать, что ребенок взял в школу, да, и я тоже проверяю рюкзак перед тем, как он отправится в школу на плечах ребенка.
Хорошо, когда он дает это делать.
Ну, то есть, можем ли мы с вами сказать, что любая вот такая ситуация, это, ну, я не знаю, как в первую очередь, или в большой степени ответственность родителей, вот такая ситуация, которая произошла вот с этим 19-летним парнем?
Вы знаете, к сожалению, да. Ну, давайте я вам тут, чтобы не быть голословной, да, как раз мы упомянули про школьных психологов. А вот у меня моя одна родственница, она работает в том числе школьным психологом. Ну, она и учитель, и психолог. И, во-первых, она каждый раз говорит, что вот у нее, ну, у нее дети, да, она говорит, видит, что с ребенком что-то не то. Она начинает с ребенком разговаривать, все там, дальше что она делает? Она говорит, родители, у вас, я бью тревогу, у вас катастрофа с ребенком. Я говорю, ну, как бы, а дальше, как бы, чем заканчивается? Она говорит, а дальше, к сожалению, все зависит от родителей. Потому что есть семья, которая отреагирует на такой сигнал, а есть семьи, которые детьми просто не занимаются, где дети живут, ну, вы сами понимаете, да, там, ну, фактически, как сами по себе, да, как, ну, как, извините, трава, да, там
растет. Да, растет, Екатерина, тоже очень яркий пример прозвучал сейчас. Благодарим вас. Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по правам человека, была с нами на прямой связи. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Учителя Казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно. Если бы не они, жертв могло быть больше, считает министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, образовательное учреждение было оборудовано тревожной кнопкой, которую вовремя нажали. Трагедия произошла этим утром. 19-летний юноша устроил бойню в гимназии. Погибли 7 восьмиклассников, 4 мальчика и 3 девочки, а также учительница и женщина-работница. Свыше 20 человек пострадали. 2 детей находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 в тяжелом. Решение об их экстренной эвакуации в Москву будет принято к утру. Нападавший Ильнас Галявиев задержан, у него было официально зарегистрированное ружье. Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее главу Политсовета Украинской оппозиционной платформы «За жизнь» и его сопартийца обвинили в государственной измене. В службе безопасности Украины утверждают, что Медведчук якобы передал Казаку, когда тот находился в Москве, секретные данные о скрытом военном подразделении Украины. В свою очередь, в оппозиционной платформе назвали происходящее местью и расправой. Политсила намерена попросить украинский народ о помощи. Французский патрульный корабль «Командан Биро» зашел в Черное море. За ним следят силы Черноморского флота, сообщили в Минобороны России. Добавлю, военные суда нечерноморских стран, согласно конвенции Монтрё, могут находиться в акватории Черного моря не более 3 недель. Более 600 ракет выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. Четверть из них взорвалась на территории анклава. 200 перехватила система ПРО «Железный купол», сообщила пресс-служба армии еврейского государства. С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с анклавом. Армия Израиля призвала 5000 резервистов для операции против палестинцев. Тель-Авив уничтожил свыше 100 целей в Газе. Число погибших в результате израильских ударов возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены. В ООН призвали Израиль проявлять сдержанность и соизмерять применение силы. Почти 14,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в Турции. Еще 278 человек скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 в республике подтвердился у 5 с лишним миллионов жителей.